Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма святого Сильвестра Омского, священником Александром Лемешко. Отец Александр не только настоятель храма, но и духовник православной школы, которая обучается по программе «Русская классическая школа».
Я понимал, служа в Исилькуле, и у нас уже было двое детей, я понимал, что, наверное, я в обычную школу детей не отдам. Когда начал вникать в тему образования, понял, что там полный хаос. Я думал, ну, может, сами будем обучать, может, ну, я, честно говоря, не знал как, но я думал, что вот какую-то альтернативу мы найдем. И не решился, конечно, в Исилькуле открыть школу, потому что у меня ни образования нет соответствующего, и как это вообще все организовывать, я теперь-то я знаю уже. Теперь-то я бы уже, может быть, и открыл. Ну и все, а потом, когда меня переводили в Омск, переводили на этот приход, и я уже знал, что здесь школа. Не знал, в каком она состоянии, да, ну, какая стадия развития, так скажем. Но знал, что школа есть, и поэтому я, когда мне предложили стать здесь настоятелем, я, ну, согласился. В большей степени из-за школы. Свои дети растут, и, по-моему, лучше некуда. Вариант. Конечно, я не знал, с какими трудностями я столкнусь. У меня часто бывает так в жизни, что я что-то на себя беру, и вообще неизвестно. И потом уже в процессе я начинаю во все детали вникать. На тот момент, да, было 4 класса, начальная школа, то есть было около 20 детей. Классы были небольшие. Много помещений было не отремонтировано еще. Вот. Ну, вот за 4 года с помощью Божьей мы отремонтировали около 1000 квадратов. Была необходимость следующий год запускать класс. Следующий год еще класс. Вот. Но не просто же класс. Это и рекреация. А и надо спортзал с единомышленниками со своими. Ну вот то, что вы увидели, это, если говорить о помещении, то тут было в 3 раза меньше всего.
Ну, самая большая сложность, на ваш взгляд, образовательного проекта?
Столкнулся я с человеческим фактором. Ну, у меня были изначально, так как я сюда пришел, да, и я настоятель, руководитель, и если на мне лежит вся ответственность принятия тех или иных решений, то я уже их принимаю так, как считаю нужным. Я сразу говорил, что нам нужна открытая школа для любых детей, ну, кроме там задержки психического развития, да, ну, хотя и вот вы видели, да, ребятишки у нас есть и такие. То есть нашли спецпедагоги, родители готовы. То есть кабинетик, вот, они занимаются. Ну, слава богу. А так я изначально говорил о том, что нам не нужны какие-то особенные дети. Все дети, как дети, они и учатся, и ленятся, и дерутся, и смеются, и ссорятся, и мирятся. Но это жизнь, ее нельзя закрыть в какой-то вакуум, тепличные какие-то условия. То есть у нас здесь и так тепличные условия при всей нашей открытости. То есть мы от многого ограждены, от чего не может оградить, ну, обычная школа. Ну, хотя бы количество нас, да, 50 человек. И те шалости, которые делают наши дети, ну, это просто детский сад по сравнению с тем, что вообще, ну, что было в моей школе, например. Учителя даже не представляют себе, если бы я начал рассказывать, что у нас было в школе. Вот. У нас просто здесь рай. И я изначально об этом это и декларировал, что у нас будет школа открытая. То есть обычные дети. Но людям хотелось воспитывать элиту. У нас эта школа открыта для всех. Некоторые педагоги хотят уже сразу иметь таких детей. Удобных детей. Элита – это значит человек мыслящий. Это значит человек, ну, не дающий себя где-то согнуть, сломать. Он разносторонне развит. Вот его никак нельзя вот зашоривать, такого человека.
Поиск педагога – это в любом случае всегда…
Ну, сложность, да, сложность. Я нашел педагогов. Потому что они есть. Их надо просто искать. Беседовать с людьми. Объявления мы давали и там, и в газету, и в интернете, ну и по своим епархиальным. То есть, кто хочет работать, приходите на собеседование. Будем беседовать и там уже, так скажем, смотреть, как, кто, что и будет. И люди, и до сих пор люди приходят. То есть мы до сих пор в поиске. ну, как бы не то, что мы кого-то хотим подвинуть, но мы понимаем, что, ну, жизнь, она такая, да, что сегодня человек работает, завтра захотел переехать в другой город. Или жизненные обстоятельства сложились, там, родственник, мама заболела, да, там. То есть мы должны уже на опережение работать. Мы уже должны знать, что у нас есть такие учителя, которые мы можем... И их же надо включить в РКШ. Их же надо немножечко обучить, чтобы они, ну, духом прониклись. Чтобы они не просто вот что-то свое сюда внесли. Можно сюда внести свое, но зная, что мы хотим. Вот, вот в этих рамках любое творчество, оно должно быть ограничено. Если человеку сказать, нарисуй какую-нибудь картину, он никакую не нарисует. Художнику надо дать заказ, да? Нам нужен пейзаж там, с рекой, там, с тем, то есть ему нужны рамки вот такого формата, это должно быть, да, это будет для таких-то целей. А вот в этих рамках пусть он творит. Вот так же и у нас. То есть у нас есть русская классическая школа. Все, мы стараемся не отходить вот от этого курса. На сегодняшний день, слава богу, вот у нас научный руководитель Сергей Григорьевич, да, он такой человек. Советский педагог высшей категории. То есть у нас нет вот такого ресурса, чтобы кто-то взял и сделал. И у нас единственная православная школа в Омске. Первая, да? То есть у нас нет епархиальной школы, вот как у вас, да? Поэтому мы делаем это сейчас так, как это, исходя из возможностей, находим лучшее, что есть. Вот, поэтому, слава богу, вот, педсостав подобрался. Мы вошли в сентябрь еще без нескольких учителей. Физика у нас там не было, там физкультурника не было. Ну, мы ждали, когда придет наш человек. Лучше пусть никто не преподает. Как-то по-другому закроем эту, ну, прореху, да, в будущем. Но все-таки люди. Атмосферу в школе делают люди, педагоги. А ребенок, уже приходя в эту атмосферу, она его может либо облагораживать, либо развращать. Это зависит от умения педагогов. Если создать такую атмосферу в какой-то такой, в кавычках, элитарности, и к детям так относиться, ну, дети бунтуют. Если родители развращают своего ребенка, то он и развращается. То есть, если они держат его в разумной строгости, но в то же время они держат детей в строгости, но они их разносторонние. Mm-hmm. То есть, они настолько их время занимают, что им некогда просто дурью заниматься. Mm-hmm. Вот я сейчас увидел, как работают педагоги настоящие. Как они решают конфликтные ситуации. Как они относятся к детям, как они о них отзываются и так далее, и так далее. То есть, детей нужно занимать разумной деятельностью. Если им просто все запрещать, они будут бунтовать. Надо наполнять их день интересной, разумной деятельностью. Тогда у них будет меньше времени на какую-то дурь. И действительно, как только свободное время, они начинают вправо-влево. Поэтому и самоуправление. Почему? Ну, чтобы они почувствовали ответственность за пребывание здесь. Что не родители их сюда сдали, там, и вот теперь с них требуют там уроки, там, придумали мы им какие-то правила, по которым они должны жить. Ну вот вы общество. Вот вы общество. Вот сделайте себе правила, по которым вы будете жить. Разумные, человеческие, нормальные, справедливые, хорошие правила. Ну сделали. Теперь живите по ним. И сами себя контролируйте. Почему учитель должен там с указкой над вами стоять? И это не функция учителя, это функция надзирателя стоять с плеткой. А функция педагога – это как раз вот пробудить в ребенке то, что в нем скрыто.
Но они достаточно серьезно относятся к этой деятельности. А бывало такое, что, допустим, министр там дисциплины и порядка приходит к вам посоветоваться, что вот с этой ситуацией?
Но сейчас это еще формируется. Это вот в этом году такое нововведение. Они долго к выборам там готовились. Ну, хотят сделать радиорубку. Ну, то есть мы сделаем оповещение, это будет и звонок, и музыка будет включаться на переменах, такая, ну, спокойно, потихонечку. И, ну, какие-то новости они, ну, что-то они будут там вещать, в общем, хотят. Да, у них есть вот эти идеи, есть эта потребность. То есть у них энергии много, они уроки учить не хотят, но за самоуправлением они занялись. все не вникали в это, там все, где там дебаты у них были. То есть вот их энергию направили в нужное русло, которое им в будущем пригодится. Они же будут в обществе жить. Кто-то будет руководителем, кто-то будет подчиненным. Ну вот, вот она, маленькая модель жизни. То есть школа – это маленькая жизнь, маленькая модель жизни. Здесь и конфликты, и решение конфликтов, и принятие другого человека вот с таким, как он есть, и так далее. Вот, поэтому все от педагогов, как от хозяйки на кухне. И если педагоги говорят, что плохие дети, таких, я считаю, педагогов надо выгонять сразу.
Ну, с другой стороны, какое удивительное значение имеет программа все-таки?
Программа, безусловно, потому что она выверена, она последовательна, то есть и от малого к большому она приводит, и результат, ну, дети приходят с обычных школ, дети приходят, им приходится втягиваться в этот процесс, непросто, даже отличникам. То есть вот прийти просто сесть на уроки и сразу вот, не получается. То есть мы даже думаем о том, что по-хорошему, если ребенок не с первого класса идет к нам в школу, то ему на лето надо давать какое-то задание. Или там какие-то, условно говоря, двухнедельный какой-то хотя бы курс, чтобы он смог войти и равноценно и полноценно с нашими детьми заниматься. Потому что, ну, тяжеловато. То есть те задачи, которые, ну, если говорить о математике, наши решают в уме, то в простой школе и на бумажке не решают. За программу, собственно говоря, и держимся. То есть можно было же не заморачиваться, взять любую вот там школу России, там, ну, более-менее такую, да, все уже и заниматься по ней. Учителя по ней, пожалуйста, они все воспитаны, они знают. То есть, ну, мы легких путей не ищем.
Ваш это кто-то учится, да?
Да, Иван.
В каком классе?
Старший, в третьем. Ну, и аттестации, и мышление, и, опять же, математика, как он решает задачи в уме, и как это ему интересно. И, ну, дальше вот там он кубик Рубика собирает на раз-два. Mm-hmm. Я вообще его даже одну сторону... Хотя мне тоже математика нравилась, а он уже собирает полноценные какие-то еще более сложные. То есть он излагает мысли без ну вот там, как это, что. То есть он знает, как построить предложение, как выразить мысль, объяснить. Ну, значит, у ребенка, ну, мышление есть. Не просто хаос, не просто напичканная информация, и он там звезды с неба хватает. У него. В его словах мысли есть.
Сколько все-таки родители единомышленниками являются, это чувствуется?
Для родителей мы делаем специальные, ну, открытые уроки, во-первых. Делаем ликбез на собраниях, потому что для многих родителей то, что эта школа есть вообще, в принципе, им это уже 99% всего закрывает. То есть и большинство родителей, ну, насколько я знаю, ну, может, не большинство, может, я вру, ну, скажем так, 50% родителей, им все равно какая программа, честно говоря. Поэтому мы их погружаем тоже, чтобы они понимали, что мы вцепились-то в это РКШ, в чем. То есть это родительские собрания, это беседа с заучем, это беседа со мной, это открытые уроки, ну, и какой-то такой лекторий, чтобы они тоже погружались. И постепенно родители начинают понимать, да, вот действительно. То есть они, ну, они же не педагоги тоже, да, люди, каждый в своей области где-то. Тут надо вникнуть, почему, как. И вот когда они вникают, они понимают, что да, это благо. Вот. И они, конечно, становятся единомышленниками. Дети в лучшую сторону меняются. Те дети, о которых говорили, что они безнадежны.
Даже так?
Эти рождественские чтения, которые начались, они лишний раз показали, вот полгода, 4 месяца педагоги нормально с ними занимались, а они же чувствуют это. Вот настроение учителя.
И к ним как относится.
Ты там такой-то, ты там это. Ай, ой, да, там ничего не будет. Ну вот и ничего не будет. Человек или свинья, он и захрюкает. Вот. А сейчас вот этот труд учителей, он виден. Прям вот дети поменялись. Они более серьезные стали, мальчишки, которые более хулиганили, которые хуже учились, они прекрасные результаты показывают. И те дети, которые, ну, пришли к нам. То есть они учились в обычной школе, и вот, вот сюда они пришли. То есть им надо перестроиться, где-то провалы у них в каких-то предметах. Ну, в целом, да, все сдают хорошо и отлично. Отдельные дети по отдельным предметам, у них там бывают тройбаны. Но это либо особенности самого человека, либо где-то.
У вас какое-то взаимодействие с епархией, с властями, с управлением образования есть? Или вы так?
Нет, мы. Нет, ну как с епархией, конечно, владыка знает, благословляет. Mm-hmm. То есть про нас знают все. В министерстве, губернаторы, мы все про нас знают. Но к нам, то есть мы их не беспокоим, они нас, слава богу, не беспокоят, не мешают нам. И нам этого вот более чем достаточно. То есть потом, когда мы будем уже лицензировать, то есть когда мы будем получать лицензию, выходить на лицензию образовательную получать, ну тогда да, тогда придется активно взаимодействовать. Да.
Батюшка, и в завершение скажите, вот какие текущие задачи и планы, или вы сейчас одним...
Текущие задачи и планы — это сделать нормальный детский садик. Вот, ну, чтобы этой подготовишке, то есть разновозрастная группа, она у нас и сейчас есть, но она образовалась немножко спонтанно, потому что у многих учителей есть дети, и они говорят, ну вот есть кабинет, давайте мы вот, либо нам детей везти куда-то в детский сад, либо вот мы организуем. Я говорю, ну, конечно, давайте. Я только за, потому что идея детского сада, она все вот эти 4 года, ну, с 2014 года, за нехваткой средств. То есть надо отремонтировать помещение и сделать группу детского сада. А мы на опережение, у нас не получается работать. Мы реагируем пока только в этом смысле. Вот. Ну, даст Бог, вот к следующему сентябрю, то есть мы отремонтируем помещение под новые классы. То есть это, наверное, будет 2 первых класса. Потому что уже сколько, да, 20 с лишним детей уже хотят пойти в первый класс. Родители хотят их отдать. Ну и, соответственно, будет группа разновозрастного детского сада. То есть это тоже, ну, это тоже наши дети.
Потому что... То есть родители могут приводить и старших, и младших, и всех,
да,
тут?
Да, все до кучи могут быть здесь. Ну и заниматься у Ирины Анатольевны же Горячего есть с 4-летнего возраста. 4, 5, 6 лет. Все. Сейчас они просто приходят как на дошкольников. То есть у нас курсы для дошкольников есть. Для 4, 5 и 6 лет. Дети на них, ну, их 2 раза в неделю приводят, они уроки проводят и уходят. Так будет возможность пребывания здесь. Вот. Поэтому наша задача стратегическая — довести школу до 11-летки, ну и ее в этом состоянии утвердить, наполнить, ну и уже дальше облагораживать, развивать как-то, чтобы оно вот обрастало какие-то, может быть, профориентации. Вот, чтоб немножечко они какие-то области выбирали для себя. Но это, наверное, будет уже, когда у нас более официальный статус будет. Мы могли бы там, не знаю, с «Газпромом» дружить, например. Они бы нам оборудовали класс химии. Вот. Но они официально в школах это делают. То есть они могут, и будет, то есть уже некая профориентация.
Ну, для России сейчас, как вы считаете, локальные, да, везде так вот эти образовательные проекты?
Да, их надо насаждать. Да. Ну, так вот тихо, тихим сапом насаждать, потому что политика пока не в нашу пользу. Не в пользу формирования.
Мы можем сами плодиться и размножаться пока.
Мы можем либо пытаться ломать систему, но это, наверное, революционные методы какие-то, я думаю, что это...
Просто прорастать семечками сквозь стержни.
Да, просто вот мы можем сделать для наших детей вот это. Мы это делаем. И все. Если кто-то еще сможет, пожалуйста, мы в свою очередь, ну, где-то поможем, подскажем, как, ну, какой-то путь прошли, подскажем, как это сделать. То есть, или как сейчас модная такая тема – социализация. Надо социализировать детей, дети не социализированы, та-та-та-та-та. А вот у нас все приходят, особенно вот директора там, с других школ. Вот, а как у вас социализация детей? Я говорю, вы мне скажите, в каком обществе они должны социализироваться? А я вам скажу, какая у нас социализация. Может, тот социум, про который вы говорите, от него бежать надо? Ну, как бы не то, что не убежишь от мира, да, он вокруг нас и так далее. Но как-то научить оставаться целым в этом социуме, в него не надо вписываться. Может быть, надо вышибить его, а может, надо создавать альтернативный социум. Не тепличный, но более какой-то здравый. Вот. Поэтому я, если, условно говоря, там... во дворе воры, наркоманы и там какие-нибудь асоциальные личности, да, я должен там социализироваться? По-моему, я могу с ними общаться по-человечески, но это не значит, что я должен им другом, братом стать и там разделить их интересы и пойти у них на поводу. Вот это же социализация получается. Так, ну, нужно уходить от этого социума. Поэтому я им объясняю, что мы, да, у нас пока небольшая школа, да, но они прекрасно общаются, они общаются потом дома, у многих есть братья, сестры, не по одному и не по два. Они ходят на тренировки какие-то свои, они ходят там в музей, да, куда угодно. То есть мы не запрещаем детям ничего разумного. Пожалуйста, хотите тренировки, тренировки, хотите путешествия, путешествуйте, хотите читать книги, читайте там. И так далее. Ну, только гадость просто всякую не собирайте. А так, пожалуйста. Показываем, что лучшее они могут взять в этом мире. Потому что оградить их невозможно. Это может быть вот как Агафья Лыкова, старообрядцы, которые в тайге там, помните, их обнаружили. Вот, ну, так не получится. То есть, ну, это свой микромир. Мы это не сможем создать. И даже не надо пытаться это создать, потому что попытка вырастить тепличное растение, то значит, ему надо всю жизнь жить в теплице. Потому что как только ты его выносишь на свежий воздух, все, оно становится нежизнеспособным.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма святого Сильвестра Омского, отцом Александром Лемешко.